Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о войне, о соотношении сил, о том, как война может быть длительной и при каком соотношении сил она быстро заканчивается. Но говорить мы будем не о Первой или Второй мировой войне, мы будем говорить о гражданской войне. И сравним между собой ту гражданскую войну, которая сегодня продолжается на территории Донбасса и Украины, и гражданской войны, которая была в начале 20 века на территории распавшейся, к сожалению, Российской империи. Вот что бы мне хотелось сразу сказать, на что обратить ваше внимание. В сегодняшней ситуации на Украине вот начинается спецоперация российской армии. Давайте на секунду представим ситуацию, что НАТО не поддерживает киевский режим, что НАТО занимается какими-то другими вопросами, что шлет гуманитарную помощь в Киев, выражает озабоченность. Ну, собственно говоря, делает все, что угодно, кроме заваливания Украины оружием. Причем, что интересно, фактически без какой-то предоплаты, подразумевая когда-нибудь оплату в случае, если это все сохранится. Ну, вот тот самый ленд-лиз, который подписан, кстати, 9 мая. Ну, согласитесь, что это определенный сигнал. Я бы даже сказал, наверное, попытка поглумиться над святой для каждого русского датой нашей Великой Победы. Вот 9 мая президент США подписывает закон о ленд-лизе. Не первый раз они это делают. Я напомню для тех, кто забыл или не знал, что Федеративную Республику Германию в НАТО приняли 9 мая 1955 года. Тоже, сами понимаете, день подбирался для того, чтобы сделать это как-то побольнее и позаметнее для Москвы и Советского Союза. Но отложим это в сторону. Итак, вот это гипотетическая такая чисто теоретическая ситуация. НАТО не вмешивается. Ну, наверное, российская спецоперация уже давно бы закончилась. Нет поставок, нет дипломатической поддержки. Происходит, да-да, та самая демилитаризация. Уничтожаются тяжелые вооружения, танки, ракетные системы. Уничтожена авиация украинского режима. Воевать нечем и, самое главное, незачем. Потому что никто тебе в итоге не поможет. Тогда гражданская война на территории Украины, она бы, наверное, уже закончилась. Но НАТО вмешивается, НАТО заваливает оружием, НАТО поддерживает. Запад вообще прокатывает Зеленского по всем телеэкранам всех парламентов Европы, ну и отчасти даже мира. И конфликт затягивается. Почему так поступает Запад? Потому что он заинтересован, и он хочет затягивать конфликт. Ну, следующий вопрос. А зачем Западу нужно затягивание конфликта? Да потому что ему плевать на Украину, ему нужно ослаблять Россию. То есть в гражданской войне на территории Донбасса и современного украинского государства на самом деле между собой соревнуются две международные силы. Это, с одной стороны, Запад, с другой стороны, Россия. И каждая из сторон помогает одной из сторон ведущейся там гражданской войны, потому что если этого не делать, перевес сил другой стороны, за которой стоит одна из серьезнейших международных сил, будет настолько большим, что гражданская война закончится победой одной из сторон. Вот это важно. Ну, кстати, на территории ведущейся на Украине гражданской войны, по сути, негласно боевые действия Западом ведутся против Китая. Да, сегодня они поддерживают киевский режим. Да, они хотят ослабить Россию. Да, они хотят, чтобы славяне убивали друг друга как можно дольше. Но все это они хотят для того, чтобы развязать себе руки в борьбе против Китая. Для того, чтобы подчинить своей воле, так как они подчинили Украину, еще и Россию, а потом использовать Россию против Китая. Но давайте в качестве чистоты эксперимента вспомним, что было в начале 20 века. Были красные и белые. На чьей стороне были тогда международные игроки? А не на чьей. Они были на стороне войны и старались помогать или не мешать этой самой войне для того, чтобы она разворачивалась. Но давайте опять-таки на секунду представим себе, что не просто какие-то государства победители в Первой мировой войне. Германии-то уже к 18-му году нет, все, исчезла Германия, стала тоже инструментом Антанты, победители в мировой войне, это, ну, даже не как сегодня Соединенные Штаты Америки. Это вот представьте, как сегодня США и НАТО, И в России идет, не дай бог, гражданская война, как в начале 20 века, а Китая как силы вообще нет. То есть некому даже мяу сказать, пикнуть против этой силы некому. И вот эти победители в Первой мировой войне, они не признают ни власть белых, ни власть красных. Но ведь достаточно было просто дипломатического сигнала для того, чтобы другая сторона баррикад поняла, что борьба абсолютно бесперспективна, помощи не будет, и наоборот, помощь будет на той стороне, на другой стороне баррикад. Это мы приходим с вами к вопросу, почему ни одно белое правительство не было признано Западом. Так поэтому Запад не собирался реально поддерживать белых против красных. И Запад тем более не собирался поддерживать красных против белых. Запад собирался поддерживать гражданскую войну для того, чтобы продолжался распад Российской империи, и при этом Запад с удовольствием и быстро признавал любое новообразовавшееся государство на территории Российской империи. И вот за них он вписывался военным путем. Смотрите, логика становится понятна. Ни за русских красных, ни за русских белых воевать не будем, поддерживать не будем, признавать не будем. За любых антирусских или нерусских, образовавшихся на территории Российской империи, впишемся немедленно и быстро. Что такое признание независимости прибалтийских государств там, в 18-19 году со стороны Запада? А что такое провозглашение независимости прибалтийских государств в этот же период? Об этом они сами пишут в своих учебниках. Это даже не смешно. Плакать хочется, когда это читаешь. Вот, пожалуйста, независимость Эстонии, как была провозглашена. Русская армия в 18 году, то есть когда уже разброд и шатание, уходит с территории Эстонии, потому что немцы подходят. Между уходом русскими и приходом немцев, ну, не знаю, там, 8 часов. В Таллине собираются 5 мужиков, из них 2 дистанционно, и подписывают какую-то бумажку о том, что они, эти 5 мужиков, которых никто не выбирал, просто какие-то революционеры, провозглашают Эстонскую республику. Дальше, естественно, собирают манатки и убегают. Приходят немцы, и на территории Эстонии появляется такое квази-государство под протекторатом Германского рейха во главе с каким-то германским кронпринцем. И вот эту вот бумажку, которой, ну, которой даже не для гигиенических нужд использовать, потом признают победители в Первой мировой войне. Почему они признают? Потому что хотели признавать. И когда русские войска генерала Бермонта Валова наступали, например, на Ригу, у которой провозглашение было ровно таким же, британский флот, приплывший в Ригу и в другие порты, открыл огонь и уничтожил эти самые наступающие белогвардейско-германские отряды. Вот так это было. Но ни красных, ни белых не признавали. Почему? Ну, потому что если вы признаете кого-то, ну вот смотрите, Россия признала ДНР, ЛНР. Что это значит? Это значит, что Россия следом может, и она это сделала, заключить, например, военный договор и, соответственно, отправить экспедиционный корпус, поставки вооружений осуществить, да все что угодно делать. А Запад этого делать не хотел. И победители в Первой мировой войне просто хотели, чтобы на территории России дальше продолжалась война. Но чтобы Россия никак не могла опять собраться воедино. Чтобы Эстония была независимой, Латвия независимой, Литва независимой, Грузия независимой, Азербайджан независимой. То, что потом сделали большевики, объединили всех, вызвало, конечно, горячее неприятие в зарубежных столицах. Но опять-таки, посмотрите, а когда они признали Советскую Россию? В 1924 году. Вопрос. А когда Советский Союз был создан? В 22-м. То есть, опять-таки, признали Советский Союз после того, как он стал реальностью. Ну и если вы сопоставите даты, увидите, что признали Советский Союз через неделю после смерти Ленина. При Ленине признавать не хотели. Как Ленин умер, сразу признали. Решали свои задачи внутрипартийной борьбой. А что с белыми? А белых тоже не признавали. Ни Колчака не признавали, ни Деникина не признавали, никого не признавали, кроме барона Врангеля. Его признала Антанта, и то не вся. примерно за 2 недели до эвакуации русской армии из Крыма. То есть, когда стало понятно, что белые проигрывают, тогда их признали. Но опять-таки это было странное признание. Смотрите, что сделали западные союзники бывшей Российской империи, признав Врангеля? Ответ – ничего. На русских же кораблях была осуществлена эвакуация русской армии из Крыма. Дальше союзники предоставили богом забытую территорию в Галлиполи на территории Турции для размещения ушедших войск. Их не кормили, не поили, никаких денег не выдавали, помощи никакой не осуществляли. А чтобы хоть как-то содержать эти сотни тысяч людей, взяли в залог у Врангеля русские боевые корабли, которые потихонечку распилили в буквальном смысле слова на иголке, а артиллерию передали Финляндии. Эта артиллерия, кстати, потом постреляла по советской армии во время советско-финской войны. Ведь логику мы с вами должны понимать во всех этих действиях. Если вы признаете кого-то, вы его считаете равным себе, ну, по крайней мере, на бумаге. И это значит, что вы его должны пригласить, например, на Версальскую конференцию, где будущее Европы решается. А туда не позвали ни красных, ни белых, никаких русских туда не позвали. Почему? Мы с вами сейчас только что решили. Ну, а сегодня, возвращаясь в наш сегодняшний день, с одной стороны, НАТО поддерживает киевский режим, с другой стороны, Россия поддерживает республики Донбасса. И вот эта поддержка, она более-менее уравновешивает силы сторон в гражданской войне. Если бы поддержки одной из сторон не было, гражданская война очень быстро бы закончилась победой одной из сторон. Вот такие законы геополитики, такие законы, ну, вообще мировой политики. До свидания.